Поехали! С Игорем Маржаретто.
Дорогие друзья, как и обещали, во второй части программы мы с Игорем Маржаретто отправляемся в Мурманскую область. Ну что, поехали?
Поехали. Слушай, ну вот с большим удовольствием в очередной раз побывал в Мурманске и окрестностях. Я честно могу признаться, что у меня к этому городу и к этому региону отдельное отношение, очень доброе, очень такое теплое, несмотря на холодный климат, это же Заполярье все. Ну просто я там в свое время служил, прикипел душой к этим местам, и вроде как север, Арктика, почти холодно, но мне там так нравится, я там много раз был зимой и летом. Был вообще период в моей жизни, когда я собирался по окончанию университета туда уехать жить и работать. Ну, не сложилось так в той ситуации. Но езжу туда с удовольствием, езжу много, езжу. Не могу сказать, что часто, не всегда получается. Но вот я только что говорил, что как все меняется на глазах. Вот в том же Мурманске, в окрестностях, как много появляется новых точек притяжения, как много появляется каких-то мест, где можно с комфортом жить, вкусно поесть, получить какое-то удовольствие от неожиданных активностей, которых не было никогда тут раньше. Ну и вообще, сколько людей туда едут, причем едут не только из России, но со всего мира. Вот я летел на самолете, когда туда. У меня большой самолет был, знаешь, большой. И пол самолета были китайцы.
Да, они туда довольно часто в последние годы наведываются, потому что их манит русский север и те самые красоты природные,
да, для них сияние. Было довольно много
полярное сияние.
Было много арабов. Арабы в большом количестве летят туда. И думаю, ну что же вы, уж теплолюбивые люди, нет, интересно им. Были какие-то люди, по-моему, из Пакистана. Ну и было достаточно много своих туристов и людям, которые по работе туда нужно полететь. Туда летает из Москвы очень много рейсов из Питера. И я спросил, он говорит, билетов нет, всегда полные рейсы, несмотря на сезон. А сейчас у них сезон очень такой своеобразный. С одной стороны, зима, холода. А с другой стороны, это последняя возможность вот февраль и март увидеть северное сияние в этом году. Потому что дальше уже его не будет видно. И в следующий раз его ловить можно уже будет только в ноябре-декабре и так далее. Вот зима дополнительно привлекает тем, что это ближайший к цивилизации регион, где можно гарантированно почти увидеть северное сияние. И за ним те же самые китайцы едут, например, они очень все это дело любят, но у них даже есть какие-то по этому поводу приметы. Увидеть северное сияние считается большим достижением, это гарантирует как бы благополучную жизнь на ближайшие годы, но я уж не говорю о том, что у них есть приметы, связанные с ребенком, который вот родился от любви под северным сиянием. Этот ребенок просто на всю жизнь обеспечен всеми благами будет. Их очень много всегда было, и их снова очень много, и я смотрю, как так интересно. В Мурманске довольно много раньше было табличек, которые дублировались на английский язык, теперь они дублируются на китайский язык. Есть и английский, есть и китайский, но китайский повсеместно. Вот я в отеле жил в номере, там все таблички были продублированы на китайском. Мест в отелях нет в Мурманске сейчас, надо заранее бронировать. Так просто
за сколько куришь заранее?
Ну, смотря какие отели, самые дорогие, так уже все записаны до лета, что называется. Много туристических групп приезжает, причем туристы, они же такие люди, интересующиеся, скажем, не только подавая северное сияние и северную кухню, им хочется и все остальное посмотреть. Кстати, Мурманск в этом смысле город довольно бедный, если честно говорить, на какие-то памятники, потому что город молодой. Он, ну, один из самых молодых городов, вообще последний крупный город, основанный в России до революции. Он всего-то случилось образование города в 1916 году, потому что России нужен был незамерзающий порт на севере. Архангельск замерзает, потому что Белое море замерзает зимой. А побережье Кольского полуострова не замерзает, потому что там заканчивается Гольфстрим.
Гольфстрим, да.
Течение идет и заходит в Кольский залив. Вот еще с середины 19 века подбирали место для строительства порта. Ну, в конце концов, откладывали и начали строить, когда уже не было другой возможности, когда шла Первая мировая война, нужно было снабжение наладить России, а это единственный круглогодичный незамерзающий порт. И сначала открыли порт, но в 16 году заложили храм, вот, и это считается в октябре днем основания города, который первоначально назывался Романов на Мурмане. Почему слово «Мурман», вот этот Мурманский берег, вот слово «Мурманская область», значит, русские называли мурманами всех вот этих варягов северных. Филологи считают, что произошло это от слова «норман», «северный человек», самоназвание, как они себя называли. все эти норвежцы, все эти ребята, которые промышляли по берегу, кто ловлей зверя какого-то, а кто
грабежа. Имя такое есть скандинавское, Норман.
Да.
Чаще всего скандинавское.
Да, а ну, в русском языке это превратилось в Мурмана. И вот этот Мурманский берег, собственно...
Потому что говорить проще.
Да.
Так входят иностранные слова в наш язык.
Да. И, соответственно, там давно, ну, еще со средних веков развивалось рыболовство, были русские поселения, поморы туда переходили жить, потому что много земли было, и богаче было море. Ну, а вот уже в советские времена активно начал развиваться этот регион. В 20-30-е годы туда дотянули еще железную дорогу. Собственно, начал развиваться промышленность, транспорт. Очень серьезно город пострадал в войну. Очень серьезно. До 44-го года нещадно бомбили немцы Мурманск. Он был очень им нужен, потому что это был по-прежнему главный незамерзающий порт России, куда шли товары по ленд-лизу и вообще какие-то. Связь была с другими странами, в основном через Мурманск. Говорят, по количеству сброшенных бомб только Сталинград опережает. Мурманск был уничтожен полностью, у города не осталось практически ничего. Но зато после войны он вошел в список 10 городов Советского Союза, которые надо было восстанавливать в кратчайшие сроки. И действительно он начал расти, начал развиваться. Весь центр города – это в основном застройки 50-х годов, 60-х годов. Потрясающий рельеф, он расположен на огромном количестве сопок. Все дороги ведут вверх-вниз, вверх-вниз. Вот. Довольно зеленый, неожиданно для арктической зоны, хотя это самый крупный в мире город, находящийся за Северным полярным кругом. Зеленый. Лето очень интересное, потому что лето практически 2 месяца, там от середины июня до конца августа.
Поэтому очень интенсивное.
Все, природа расцветает, грибы и ягоды в огромных количествах. Естественно, в море не купаются, потому что здесь из-за гольфстрима температура воды постоянная зимой или там плюс 4 градуса. Вот, честно признаюсь, на спор однажды купался. Никакого удовольствия. Вот. Но зато там множество озер, в том числе в черте Мурманска, и там народ купается очень активно, загорает, есть дачные поселки вокруг. Все как у больших. Население относительно небольшое, оно росло активно к концу советского периода, потом начало уменьшаться. Сейчас население города примерно 270 тысяч человек. И в последние годы он, опять же, начал снова развиваться достаточно бурно. И как логистический центр крупнейший в стране, и как промышленный центр, там много чего интересного. Плюс еще в области добывает массу полезных ископаемых, так что в этом смысле хорошо. И вот последние годы он стал сумасшедше популярен как туристический центр. Народ едет. В самом Мурманске не так много мест, которые, вот я считаю, обязательно посмотреть. Ну, самый главный памятник в городе – памятник Алёше. На одной из самых высоких сопок над городом стоит 30 с лишним метровая статуя советского солдата. Официально он называется памятник защитникам Советского Заполярья, ну, в народе Алёша. И я там был пару дней назад, специально подъехал, всегда туда подъезжаю, очень впечатляет. И вид оттуда самый лучший на город. И просто помянуть тех людей, которые не дали захватить Советское Заполярье, перерезать эту живительную ниточку, которую Советский Союз связывал со всем остальным миром. Подъезжали автобусы, 2 подъехал больших автобусов, вываливали кучу китайцев. Приехали возложить цветы, они тоже чтут нашу память.
И они знают самое главное.
Их возят, и они... Ветер там такой, в общем, не жарко там было, честно тебе скажу. Но они честно поднялись, послушали экскурсию, я посмотрел, думаю, ну, молодцы какие. Есть еще несколько памятников в городе, есть целый комплекс, посвященный погибшим морякам, с храмом, с маяком, с музеем, с рубкой подводной лодки «Курск», со списком погибших в мирное время моряков. Есть памятник, туда тоже очень любят приезжать в гости города, он называется «Ждущая», посвященный женам моряков, которые всегда ждут своих мужей, возлюбленных, сыновей, там, отцов, которые должны вот вернуться с моря. Есть еще одна точка, вот признаюсь честно, сколько лет я езжу в Мурманск, мне так и не удается туда попасть. Это ледокол Ленин.
Тот самый музей, который с 1989 года, по-моему, да, там уже... окончательно обрел вот статус музея.
Сколько лет я пытаюсь туда попасть? Говорят, потрясающе интересная экскурсия. Но то он был закрыт много-много лет на ремонт. Потом его открыли. Вот я подъезжал туда на днях, говорю, ну, пустите меня. Они говорят, вы знаете, у нас в день там типа 6, что ли, экскурсий расписано. И все выкуплено уже на неделю вперед. Столько желающих.
На бронирование все же меньше, чем на отеле. А вот еще что, пока мы не перешли дальше, собственно, к ледоколу, вот сразу почему-то подумалось, вот те самые китайцы, опять о китайцах, они, конечно, увеличивают туристический поток довольно заметно в Мурманске, а он растет практически, увеличиваясь сопоставимыми темпами, ну, где-то уже практически удвоился за последние 6 лет. По 2022 году есть данные, 540 тысяч гостей за год, говорил губернатор Андрей Чибис. Этим самым далеким гостям говорят о том, что, да, город был полностью разбомблен. 185 тысяч бомб, говорят ли экскурсоводы. Думаю, да. Отсюда и, наверное, проистекает вот такое вот глубокое почтение.
Да, много иностранцев. Еще раз говорю, что мне...
И нам нужно об этом говорить почаще.
Да, мы говорим об этом, да. Мы
нашей
говорим.
Публике.
Наши ездят туда, ездят не только посмотреть на северное сияние, что потрясающе интересно, это каждому надо посмотреть. Кстати, самому ловить северное сияние достаточно сложно, да и не нужно. Там множество сейчас есть фирм, компаний туристических, которые помогут найти точку, где его видно практически в любое время.
Всегда обращайтесь к специалистам.
Да, потому что есть специальные программы компьютерные, которые позволяют изучить... с учетом там магнитных полей, еще чего-то, рассчитать время, где будет видно наиболее активное это свечение. Плюс они понимают, как там движутся облака, потому что часто облака закрывают. Я, например, несколько раз был, видел, конечно, пока служил, потом несколько лет назад специально дочку возил младшую показать, как это красиво. И когда обращаешься к компании, да, это стоит денег, но это надежно. Самое надежное место, где есть северное сияние, это вторая точка притяжения по значимости, наверное, Мурманской области, это Териберка. Териберка – это поселок, который там то расцветал, то умирал, богатый в советские времена и в дореволюционные, который в 90-е годы почти что умер. А дальше приехал режиссер Звягинцев, снял фильм «Левиафан», который этот поселок прославил. Причем сначала местные жители очень обиделись, потому что вдруг из их любимого поселка сделали какой-то символ безнадеги. А потом выяснилось, что фильм дал такой могучий толчок развитию туризма, и не только туризма в этом регионе. Там огромное количество гостей сейчас гостит. Хотя в поселке живет меньше 1000 человек. Но отели, вот я там был 3 года назад, и сейчас появился еще целый ряд отелей. Появился целый ряд ресторанов высочайшего класса. Появились какие-то новые направления развития туризма, о которых я не ожидал. Ну, например, там практически круглый год можно наблюдать китов. И масса корабликов, пожалуйста, покупаешь билет, отправляется в море открытое. Это же берег Баренцева моря, в отличие от Мурманска, он находится в глубине залива. А здесь вот берег моря, пожалуйста, поедем смотреть на китов. Плюс там развиваются какие-то сумасшедшие виды, ну, кайтсерфинг, например, зимний. Слышишь, вот оказывается, там очень модный стал. Парашютный спорт, там полеты на дельтапланах какие-то там. Походы на снегоходах туда вглубь территории, ну, какие-то новые маршруты. К водопадам там. В общем, очень много чего изменилось. Я вот не был 3 года и посмотрел, сколько появилось новых интересных мест. Новых, да, начало развиваться и, собственно, рыболовство нормально. То есть ты можешь отправиться как турист рыбу половить. Но появились фирмы, которые занимаются целенаправленно ловлей рыбы и заготовкой морских разных гадов.
Крупной трофейной рыбы, как говорит коллега Гея Саралидзе.
Да, но еще очень много гадов, причем это все вот тут вместе местные растет. Он говорит, у нас вот там огород, говорит мне один местный, говорит, в смысле, а вот там, говорит, место, где мы добываем и подкармливаем, и даем развитие. Значит, вот гребешок, вот тебе морской еж, вот тебе краб. Еще... Вот те,
Тихоокеанский, кстати говоря.
Который там прижился очень хорошо. Но про краба ничего не буду говорить, он в Красной книге. А, хотя, конечно, вы везде можете попробовать. А вот что касается гребешка, который я обожаю, то, пожалуйста, вот тебе свежий гребешок совсем вот только что со дна моря. Про северную кухню я могу вообще долго разговаривать, потому что это так вкусно, так необыкновенно. Такой белковый удар, понимаешь, для организма, когда вот эти вот вкуснейшие морепродукты. Этим славятся несколько очень хороших ресторанов в Мурманске и несколько очень хороших ресторанов в Териберке, в поселке с населением в 1000 человек. Кстати, в Териберку не так просто добраться бывает, особенно зимой. Потому что дорога туда идет хорошая, асфальтовая, примерно 140 километров от Мурманска, но ее периодически переметает. Например, в начале этой недели дорогу перемело, и она была закрыта. Ее открыли только вот в середине недели. И тут же народ поехал. Я как раз проезжал, чистили активно эту дорогу с помощью техники, там много техники работает. Можно было проехать нормально на автомобиле, но, в принципе, бывает ситуация, когда там ни туда, ни оттуда. Ну, такого, чтобы неделю такого не бывает, но несколько дней, да. Потому что это север, это Арктика, это Заполярье, за полярным кругом, и природа здесь очень суровая. Хотя вот на севере Мурманской области, по своему опыту могу сказать, и потому что я читал, как правило, зимы достаточно мягкие, мороз минус 10, минус 12, вот такой, где-то там 40-градусных морозов практически не бывает, но снежные и самое неприятное, наверное, с сильными ветрами. Вот я сейчас был вообще как в Москве, в районе 0 градусов, ну там 0-1. Но когда сильный ветер с моря, это, в общем, ощущается не как минус 1.
Да, пронизывающий, конечно, ветер.
Одеваться надо теплее в этих условиях. Но еще раз говорю, что масса мест, где можно погреться. Не буду углубляться, но северная кухня – это отдельное направление вообще. Это очень интересно, потому что это ягоды, это рыба, в первую очередь, морепродукты, и, конечно, мясо, мясо в том числе экзотических для нас, жителей Центральной России, животных. Ну, например, много блюд из оленины и из других северных таких животных. Да, умеют готовить в сочетании с ягодами, с самыми разными заправками, травами, много трав, и это действительно потрясающе вкусно.
Оленина под брусничным соусом.
Да.
Теперь
да.
Моя очередь поддразнивать голодного коллегу.
Не надо поддразнивать, я не выдержу, уйду.
А я все еще хычины помню северо-осетинские.
Хычины и северо-осетинские, да.
Программы.
И кабардино-балкарские. Это все очень вкусно. Здесь тоже пирожки самые разные начинки, в том числе ягодные начинки. Это очень вкусно. Ну, ладно, не будем про сладости и вкусности говорить. Давай я расскажу про автомобиль, на котором ездил, потому что это очень важный для России автомобиль.
А я сразу скажу, красивый. Вот и я чисто по-дилетантски смотрю. Красивый, вроде бы как мощный. Но вопрос, как он справился-то в таких условиях?
Хавейл Джолион. Хавейл Джолион, надо сказать, это автомобиль номер один на нашем рынке среди иномарок. По количеству проданных машин по итогам прошлого года свыше 55 тысяч, его обгоняет только автомобили «Лада». Номер один среди иномарок. Почему? Потому что автомобиль, оставаясь с одной стороны китайским, с другой стороны давно уже российский. Производит его в Туле. В Тульской области, на заводе, на собственном заводе компании. Завод развивается. Локализация этого автомобиля самая высокая среди иномарок на сегодняшний день. И там уже и штамповка идет, и сварка, и окраска, и изготовление многих узлов в России идет. Вплоть до того, что в этом году запускают собственное производство двигателей. И Джолион единственный был иностранный автомобиль, который попадал в нашу программу льготного автокредитования. Вообще, по сути, он уже давно российский автомобиль, потому что модель в Китае уже не существует, полностью производство перенесли в Россию и дорабатывали с учетом российских требований по всем параметрам, по комфорту, по безопасности, по экологии. Он уже совершенно российский автомобиль, и, кстати, по определению считается российским. Существует он на нашем рынке уже несколько лет, еще раз говорю, номер один. И сейчас провели рестайлинг, опять же, учитывая запросы российских потребителей. Внешне изменился автомобиль не сильно. Но я считаю, что положительные изменения, например, много было хрома в первоначальном варианте по китайской моде, вот, чтобы блестело. Потом подумали и сказали, что нет, надо для россиян немножко другие требования. И теперь, например, решетка радиатора такая благородный черный такой хороший пластик, качественный. Накладки из грубого пластика, все-таки это кроссовер по бокам, он стал смотреться крупнее, солиднее. В этом смысле щадящая наша погода, природа для вот этих таких пластмассовых накладок более благоприятна, когда ну, не царапается ничего. Новые диски появились, сзади появилось новое антикрыло, тоже черное. Еще раз говоря, автомобиль стал выглядеть более брутально. Не изменились двигатели, не изменились коробки, не изменилась система привода. Автомобиль существует в переднеприводном варианте, он самый востребованный, с двигателем 1,5 литра, 143 лошадиные силы, и с вариантом механика или робот. Есть вариант подороже, с двигателем тоже 1,5 литра, другой немножко более современный мотор, 150 лошадиных сил, и там появляется полный привод. То же самое, только робот там уже стоит. И более интересная подвеска. Более дорогой, соответственно, автомобиль. То есть, что хорошо, что у потребителя есть выбор. Один из двух моторов, одна из двух коробок, полный привод или передний привод. Ну, а внутри он тоже изменился очень хорошо. Появился, например, вариант в дорогих комплектациях с красным кожаным салоном. Смотрится дорого-богато. У меня такой автомобиль был на тесте. Белый, красивый, с красным кожаным салоном. Там теперь подсветка такая динамичная, красненькая есть, интересная. Материалы хорошие, качественные, дорогие. И появилась высокая комплектация Тег Плюс называется, где есть вещи, вот у меня такой на тесте был, свойственные только очень дорогим автомобилям, а тут вроде как бюджетные формально, а тут есть у тебя и система автопарковки, и адаптивный круиз-контроль, и современная система безопасности, очень много современных продвинутых систем безопасности, и не только подогрев всех сидений, но и вентиляция всех систем.
И увеличенный объем бачка-омывателя до 4,5 литров.
Специально для России, ведь это уже чисто российский автомобиль, который очень хорошо продается, пользуется большим спросом, и очень радует, что наши китайские друзья отзываются довольно быстро на все запросы наших потребителей. Ну, а что касается ходовых качеств, я ездил на этом автомобиле, когда он только пришел на российский рынок. Могу сказать, за эти годы практически убрали все мелкие недостатки, которые были, все мелкие жалобы там по поводу ходовой, по поводу управляемости автомобиля, все подкорректировали, что по хорошим дорогам, что по конец зимы везде в России многие дороги подразбиты, что по таким дорогам, что по заснеженным дорогам автомобиль идет хорошо. Система полного привода, она, конечно, не дает возможности поперек борозды ехать, но и не надо. Зато на дороге, занесенным снегом, автомобиль даже на нормальной скорости чувствует себя уверенно, и водитель чувствует себя уверенно, и пассажиры чувствуют себя уверенно. Ну и, соответственно, у меня даже был некий такой небольшой экстрим. Ну, во-первых, нас завезли на загородный такой раллийный трек, показать, как автомобиль проходит повороты, чтобы мы почувствовали, как он поднимается вверх-вниз по крутым склонам, подъемам, как работает система как раз помощи при подъеме в гору и спуске с горы. Все хорошо, ничего не могу сказать. А дальше мне было очень смешно, потому что глюкнул навигатор и повел по какой-то дороге, уже в город я уезжал, и впереди лужа. И вроде лужа большая, но я ж не знаю, какая глубина. Думаю, раз навигатор ведет, значит, все в порядке. И я в эту лужу полез, лезу, и вдруг понимаю, что автомобиль уже по бамперу ушел в воду. Вроде это не его стихия. Но он так бодренько и проехал себе, выехал через эту лужу, так посмотрел, да, думаю, а ведь это серьезное испытание. Нет, он совершенно хорошо его прошел, причем я по бамперу, автомобиль четко был под водой.
Тем, кто сейчас неожиданно не дослушал эту историю, я просто рекомендую обратиться еще раз. На нашем сайте выкладываются все абсолютно материалы эфиров. Возвращайтесь, слушайте, передавайте друг другу из уст в уста. Теперь продолжайте.
Да, ну и надо при этом сказать, да, моторы бензиновые оба, но они достаточно экономичны. Вот этот мотор 150 сил, у меня средний расход где-то 8,5-9 литров, причем позволяет 92-й бензин. Что приятно для наших условий, это серьезная экономия. Ну и салон очень комфортабельный, современный, все там есть. В принципе, по просьбам трудящихся, например, раньше под центральным монитором были сенсорные кнопки, говорят, скользили очень. И, может быть, случайно попасть на соседнюю кнопку, это не очень удобно. И, например, заменили на обычные кнопки. Ведь это все-таки кроссовер, удобно там все.
И опять появилось... уже практически локализован полностью для России. Как нам удобно?
Да, появилась площадка для зарядки смартфона. Пожалуйста, появилась, есть. Масса каких-то приятных функций, которые есть у водителя, у пассажиров. Нет, вот в этом смысле никаких у меня претензий к автору этого автомобиля, кроме мелких придирок, которые у меня всегда есть. Я найду, к чему пристать. Например, мне там не рычаг переключения скоростей в автоматической коробке, а такой шайбочкой крутишься. Вот мне бы хотелось, чтобы она так щелкала благородно. Она не щелкает, просто влево крутнул там одна скорость, вправо другую. Вот хотелось, чтобы она щелкала, она не щелкает. Но я думаю, что сделают и щелкающую.
Потому на что выбор они... представят, да?
Потому
следующую
что...
модель сделают.
Да, они очень четко смотрят на потребности...
Точнее, комплектацию.
...наших покупателей, чего они хотят. На сегодняшний день у каждого есть и передний привод, и полный привод. Есть 4 комплектации. Ну и самое приятное – это цена этого автомобиля, потому что он был в бюджетной нише, и в бюджетной нише и остался. Потому что единственный автомобиль, который по-прежнему попадает в нашу систему льготного автокредитования, соответствует по уровню локализации, и при этом цена минимальной комплектации 1 990 000 рублей. То есть меньше 2 миллионов. И за эти деньги вы реально можете купить автомобиль с механической коробкой передач, но зато у него будет изначально в базе там круиз-контроль, климат-контроль и масса каких-то приятных вещей, которые вообще-то в бюджетном автомобиле не принято делать. Отсюда не есть. Есть они тут. Ну, а максимальная комплектация, вот то, что у меня было, Тег Плюс, это уже 2 800 000, почти 800 000. Но там есть и панорамная крыша, и автопарковка, и огромное количество систем безопасности. Просто люди покупают, с удовольствием хвалят.
Спасибо, Игорь. Приехали?
Приехали. Хорошей всем дороги и берегите себя.
Желают вам Игорь Маржаретто и Кирилл Гришин. До встречи.